Уважаемые друзья, приветствую всех вас. Сразу сознаюсь, что я долго думал, записывать мне это видео или нет. Последние несколько недель, практически каждый день, я взвешивал все за, все против. Я понимаю, что сейчас в интернете существует огромное количество видео, где и пастыри, и обычные люди комментируют те или иные события, и очень много дебатов вокруг этой войны в Украине. Я также получаю достаточно много писем, как со стороны российских верующих, так со стороны украинских верующих. Преимущественно это люди, которые не заинтересованы выносить эти все вопросы, эти личные истории в интернет-пространство. Это не скандальные люди, наоборот, эти люди по-настоящему ищут ответы. Они хотят разобраться, как им поступать в этих новых условиях. И они даже просят не зачитывать эти письма, но между тем они интересуются, в частности, моей точкой зрения, как я объясняю на основании Библии те или иные вопросы. То есть люди хотят поступать правильно. В нашем случае поступать правильно – это поступать в соответствии с учением наших апостолов и самого Господа Иисуса Христа. Поэтому я решился все-таки записать несколько видео. Посмотрим, как пойдет этот наш разговор. Но я решился записать несколько видео, чтобы объяснить, как я понимаю эти вопросы. И прежде всего я хочу поговорить сегодня о справедливости, о милости. Может быть, дальше потом поговорим больше о прощении, о необходимости прощения, об условиях, которые предшествуют прощению и так далее. То есть я осознаю, что здесь такие лабиринты, сложные, достаточно сложные. Но я постараюсь упростить это, насколько возможно, и быть предельно конкретным в том, что я утверждаю. Итак, прежде всего, я считаю, что невозможно говорить о милости и о прощении наших обидчиков или насильников без учета справедливости. То есть в основании в любом случае лежит справедливость. И существует огромное количество текстов в Библии, которые заверяют нас, что престол Божий основан на правде и суде. То есть праведный суд, то есть справедливый суд. Почему мы идем в суд? Чтобы добиться правды. Если мы не верим, что в суде можно добиться правды, то мы туда и не идем. И примечательно то, что один человек подает в суд, а другого человека вызывают в суд. Кто подает в суд? Тот, кто уверен в собственной правоте. Доказать ее не может, потому он привлекает судебную систему, чтобы та его защитила. Библия утверждает, повторяюсь многократно, что Бог есть судья справедливый. Это основание всего. То есть я считаю, что даже о милости неправильно рассуждать без учета справедливости. То есть человек, который совершает преступление, то есть переступает дозволенные законом и божественным, и обычной конституцией, и общечеловеческими законами, такой человек должен прежде всего понимать, кто он, каков его статус, какова его мера преступления, а также наказание, которое последует. Это все обязательно, без этого невозможно говорить о каком-то помиловании или снисхождении. Конечно, есть достаточно распространенная точка зрения, когда верующие люди, христиане, преимущественно, они делают очень большие ставки на милость, на прощение, и справедливость как бы мы отодвигаем на задний план. Но я хочу сказать, что даже если взять в основание молитву самого Господа Иисуса Христа, когда он молился о людях, которые его распяли, и он молился: «Отче, не вмени им сего греха, ибо они не знают, что творят». Я хочу вам задать вопрос. Вы действительно думаете, что Господь взял эту молитву Иисуса и отпустил грехи этих людей? Вы действительно думаете, что молитва, которой молился Стефан, когда его побивали камнями, не вмени им этого греха, и Господь сразу же вот взял за основание эту молитву и всех этих людей простил? Я смело утверждаю, что нет. Нет, конечно. Наоборот, сам Христос, слышите, да? Сам Христос призывал проклятие и суды на таких людей. Он говорил, что на этот род придет вся эта кровь, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая вами, начиная от Авеля. Там он вспоминает какого-то Захарию или кого-то там, да, которого вы убили между храмом и жертвенником. Он вспоминает многих людей и говорит, истинно говорю, вся эта кровь придет на этот род. И потому мы не можем так утверждать, что если вот Иисус помолился такой молитвой, то и мы должны молиться такой молитвой, и это снимает вину или преступление с людей, которые совершают насилие или откровенные преступления. Нет, конечно. Конечно, возникает вопрос, зачем тогда такая молитва? В чем суть такой молитвы? Я лично считаю, что этой молитвой сам Христос говорил Отцу, что Он не требует мести этим людям. Потому что по справедливости Христос мог требовать этой мести. И не просто мог. Апостол Петр утверждает, что сам Христос, страдая, не угрожал. То есть не угрожал. Что значит не угрожал? То есть страдая, он не говорил, подождите, это еще не вечер, подождите, мы еще разберемся. Бог скажет свое слово последним. То есть у Христа не было таких настроений, когда он страдал. Страдал, разумеется, несправедливо. Вот. Потом Петр, апостол, подчеркивает, что Христос, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Потому даже Христос, видя, как с ним обходились, ну, Петр, наверное, же не выдумал это. Петр же, наверное, отвечает за свои слова. Потому даже Христос, повторяюсь, Он предавал то судьи праведному, потому что есть праведный Божий суд. И потому, когда Христос говорил, не вмени им этого греха, Он имел в виду, что я не требую мести. Хотя справедливость в любом случае восторжествует. Вы помните, там в книге Откровения упоминается о душах праведников, убитых под жертвенником, они там находятся, да? И они взывают к Богу, и все говорят одно и то же. «Доколе ты не мстишь за нашу кровь?» И это праведные души. И, казалось бы, какая вам уже разница? Вы уже все равно в блаженном месте. Уже все равно все решилось. Уже там пусть Бог разбирается. Нет, эти люди ждут мести или мщения. То есть ждут торжества справедливости, потому что они были насильственно убиты. И Бог им в ответ не говорит, ну, как бы, какая вам разница? Ну, уже не заводитесь, да? Но он говорит, нет, подождите, еще будут другие убиты, они дополнят число убиенных, и потом будет суд. Потому суд, абсолютно справедливый суд, неизбежен. Всякое дело Бог приведет на суд. Это должно быть основанием нашей веры. Но я понимаю, вторая сторона вопроса, хотим ли мы этого мщения, или мы готовы это отдать вот Богу на Его личное усмотрение. Пусть Он сам решает. Это тоже очень важный момент, как и написано в другом месте, где Павел пишет, возлюбленные, не мстите за себя, да? Но дайте место гневу Божьему. Что это значит? Ну, позвольте Ему разобраться. И дальше он цитирует текст самого Господа, слова от первого лица. И он говорит, у меня отмщение, я воздам. То есть я считаю, что вот самому мстить или домогаться мести, это как раз не доверять Богу. Это как раз не доверять Его объективности. Это как раз пробовать самостоятельно добиваться справедливости. И часто это и чинить суд или самосуд, да? Вот, потому вера в Божью справедливость как раз предполагает, что человек такой не мстит за себя. Это как раз вера. И без веры ты не можешь так поступать. Без веры ты начинаешь сам мстить, ну, как бы добиваться правды. Вот человек, который добивается правды, не вовлекая в процесс Бога или не ожидая, пока Бог это сделает, это как раз признак, что такой человек не доверяет Богу до конца. Потому дайте место гневу Божьему. У меня отмщение, я воздам. Следовательно, вот я недавно имел разговор с одним человеком, и он говорит, а как же вот эта женщина, у которой ты, Александр, брал интервью, Эмекюли, или Багиза, чернокожая женщина, ее всех родных убили в Руанде, когда был геноцид. И она католичка сама, но она рассказывает в этом интервью, что она простила, смогла простить убийц своих близких и родных. И я говорю, ну, а я, разумеется, я за то, чтобы прощать, я за то, чтобы этот маятник зла и мести остановить. Об этом поговорим во второй части, чуть позже, через несколько дней. Но эти все люди, которых Эмекюли в том числе простила, как она утверждает, они сидят в тюрьме до сих пор. И многие из них имеют пожизненные сроки. А некоторые из них, выпущенные под расписку или на поруки, взяла деревня. Это есть такая африканская традиция в Руанде, я читал об этом. Если деревня знает этого человека, который насильничал, убивал, и если в деревне старейшины видят, что этот человек уже столько лет отсидел в тюрьме, что он глубоко раскаивается в том, что он сделал, слышите, да? И эта деревня соглашается в лице старейшин взять этого человека, то есть его выпускают из тюрьмы, но он живет в этой деревне. Он всегда понимает и несет вот это вот чувство вины на себе и помогает близким людям или родственникам, которые остались в живых, родственникам тех людей, которых он непосредственно убил, этот человек. Вот, потому справедливость нельзя устранять, иначе все рушится, иначе оно не имеет никакого смысла. Я уже говорил, и еще раз говорю, что Христос сам сказал, я посылаю к вам пророков, мудрецов, учителей писаний, некоторых из них вы убьете и распнете, других будете бить в ваших синагогах, пусть же на вас придет вина. А в русском синодальном кровь, суд Божий, да, он призывает за всю праведную кровь, пролитую на земле от крови праведника Авеля до крови Захарии. Правду вам говорю, что все это исполнится. Я еще хотел вот что сказать. Все тексты проклятий, вот когда читаешь Ветхий Завет, там достаточно много есть текстов, ну, прямо проклятий. И люди, в частности, пытаются разобраться, можно ли пользоваться этими текстами, или можно ли в молитве похожие мысли выражать, как выражали праведники Ветхого Завета. Это тексты проклятий, или псалмы проклятий, их еще так называют. Есть целые псалмы. Я бы хотел несколько слов об этом сказать, что... Во-первых, есть одна такая важная деталь в этих текстах проклятий. Она заключается в том, что все эти тексты не адресованы напрямую к врагам. Они все адресованы к Богу. То есть это воззвание к Богу, это молитва. Эти все тексты – это молитва, слышите, да? То есть в отличие от обычных людей, которые проклинают кого-то, они адресуют свое проклятие непосредственно человеку. Или прямо в его присутствии, или в общем где-то, вот так вслух говорят, проклятие. Но они не вовлекают в этот процесс Бога. Праведники, вот то, что я наблюдаю в этих текстах проклятий, праведники как раз обращались к Богу, призывая проклятие на своих обидчиков или врагов, или насильников, они обращались к Богу. Как они обращались к Богу? Как? Чтобы не фантазировать, не выдумывать. И зачем? Как и зачем? И насколько это, ну, вообще правильно перед лицом Божьим, оправдано, насколько оно уместно сегодня в сложившихся условиях. Несколько слов об этом. Вот смотрите, молитва Иеремии о людях, которые хотели его отравить. Он пишет об этом в 11 главе книги Иеремии. Вот он говорит: «Господи Саваоф, судья праведный, испытующий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое». То есть он просит Бога об отмщении, отомстить этим людям. То есть он как раз свое дело передал Богу. Интересный, конечно, вопрос, если бы Иеремия сам мог отмстить, как бы он повел себя в этом случае. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, не буду выдумывать. Но Иеремия был в унижении, над ним издевались, его били и его хотели отравить. И потому он обращается к Богу. Да, он не говорит о прощении этих людей, но он ожидает справедливости. И потому он просит: «Позволь мне увидеть, как ты отомстишь этим людям». Псалом 137. «Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: „Разрушайте, разрушайте его до основания“». Я не знаю, кто автор этого псалма, здесь у меня нет, я просто выписку сделал, но это не столь важно. Автор, праведник, обращается к Богу, говорит: «Припомни им». То есть они так говорили: «Разрушайте этот город до основания». И дальше этот же псалом, 8 стих: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам». То есть это как бы зов или ожидание справедливости. Но это ожидание от Бога. То есть Бог должен выровнять чашу весов. Да, именно Бог. В этом заключается вера. Я уже это сказал. Если этой веры в абсолютное, совершенное, божественное вот это утверждение справедливости не существует, то я начинаю сам этим заниматься. И вот эта теория справедливой войны, которую высказали там отцы церкви, кажется, Августин или до него кто-то еще говорил, что как бы теория справедливой войны заключается в том, чтобы мера ущерба одной стороны по отношению к другой не превышала меру ущерба нападающей стороны, да. То есть вот армия, которая защищается, она имеет право нанести только такой же ущерб по количеству, по объему, как нанесли им. Тогда эту войну можно рассматривать как справедливую, а значит, Бог благословляет руки таких воинов, которые вот совершают отмщение. Но не больше. Вот если уже больше, то это уже несправедливо, исходя из того, как я читал от толкования и разъяснения вот этой теории справедливой войны. Но на практике никто из нас не поверит, что такое возможно, потому что мы заводимся, у нас есть обида, у нас есть боль. Если у нас только появляется возможность отмщения, нас очень трудно остановить. И мы об этом поговорим во второй части. Понимаете, да? Потому я лично очень скептически смотрю на эту теорию справедливой войны. Потому что боль и обида такая штука, что ты перестаешь контролировать свои эмоции. Вы помните ситуацию, когда Давид идет отмстить Навалу за то, что тот не покормил его людей? Вот вдумайтесь в эту ситуацию, да? То есть Давиду обидно, что Навал не дал ему овец, мясо, чтобы покормить людей Давида. У Давида серьезный аргумент. Давид говорит: мы же защищали твои стада, мы никогда ничего у тебя не забрали, тебе жалко, вот там, ну пусть 10 баранов, да, пусть 50 баранов, у тебя же их тысячи. Слушаешь Давида, как бы есть в этом логика. Ну, скупой человек, просто прогнал, унизил людей Давида. Но Давид завелся, не на шутку. Давид уже там клятву сказал, что я уничтожу всех. И он уже обнажил мечи, и ты думаешь, мера ущерба, которую тот человек нанес Давиду, и которую Давид намерен нанести ему, она же несоизмерима. Это же совершенно несоизмеримо. Если бы послушать Навала, наверное, Навал бы сказал: нет, серьезно, Что я обязан теперь пожизненно кормить этих людей? Ну хорошо, ну помогли, но вы же и тогда питались. И что теперь? А Давид даже не заметил, как он завелся. Потому Авигея, жена Навала, которая пришла и стала умолять Давида, не делай этого, она убедила его. И Давид отвечает ей, если помните, Давид ей сказал, этой женщине, «Благословен разум твой, потому что ты удержала меня от мщения и от пролития крови». Понимаете, да? Когда мы заводимся, то мы уже не Богу вверяем дело наше. Потому тут неизвестно, что более сложное. Действительно, имея возможность самому мстить или отдать это Богу, даже если у тебя есть возможность мщения. Как и мы цитировали выше текст Писания, не мстите за себя, возлюбленные. Наверное, обращено это к тем, у которых есть возможность отомстить. Призыв адресован этим людям. У вас есть возможность отомстить? Отдайте это Богу. Иначе маятник так заведется, что мы не остановим. И есть единственная надежда – это церковь. Как можно остановить это зло и эту месть кровную? Потому праведники, включая праведников Ветхого Завета, или преимущественно даже праведники Ветхого Завета, они вверяли это Богу. И богословы называют эти тексты текстами проклятий. Но на самом деле это было ожидание справедливости со стороны Бога. Еще один текст, и мы закончим. Это 68-й псалом. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, теперь должен отдать». Несправедливо, да? «Ты знаешь поношение мое, стыд мой, посрамление мое, враги мои, все перед тобою. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтобы им не видеть, и чресла их расслаб навсегда». То есть он Бога просит, он к Богу обращается, да? Он как бы не то что требует, но он рассчитывает, что Бог выровняет чашу весов. «Излей на них ярость твою, пламень гнева твоего, да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою». Вы же понимаете, да, что это не значит, что Бог все делает, что сказал этот праведник. Он тоже может быть очень обиженным. И потому он-то может тоже наговорить столько и такой список составить. Но это нисколько не значит, что Бог все это выполняет. Как равно и то, что сказал Христос или Стефан. «Прости им, ибо не знаешь, что творят». Нет, человек должен покаяться и осознать, что он натворил. Тогда можно говорить о каком-то прощении. Поэтому в этом отношении не важно, что говорят люди, обиженные или обидчики, и как они ведут себя. Все равно все возвращается к абсолютному божественному принципу справедливости. Последний стих в этом 68-м псалме. «Да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Потому я сделал 4 таких коротких вывода. Первый. Справедливость однозначно будет восстановлена. Однозначно. Я когда-то делился этой историей, когда я был первый раз в Яд-Вашеме, музее жертв европейского еврейства в Иерусалиме. Я смотрел, что вот фашистская Германия уничтожила больше, чем 1,5 миллиона детей. Детей. Жизнь прервалась. Невинных детей. И я просто думал, где же справедливость? Это было очень тяжело воспринять все. Но уже когда мы ехали в автобусе назад в гостиницу, и я поймал себя, вот подсознательно я говорил сам с собой, говорил вот эту фразу. Как же хорошо, что это еще не конец. Как же хорошо, что это еще не конец. Я начал вдумываться, что это была за фраза и какой смысл я вкладывал, мое подсознание вкладывало в это выражение. Как хорошо, что это еще не конец. Казалось бы, ну в смысле, ну конечно же конец. Жизнь прервалась, конечно же конец. те насильники и убийцы живут, может, до сих пор, их дети живут, а у этих деток забрали жизнь. Но вот это, что у меня подсознание звучало, как хорошо, что это еще не конец, это была вера в то, что еще будет праведный суд Божий. Будет, да-да-да, именно будет. Конечно же, нам хочется на земле видеть торжество справедливости. И когда суды Божьи совершаются на земле, то живущие в мире научаются правде или справедливости, так говорит Библия. Но не всегда это случается на земле. И потому я поймал себя на том, что как же хорошо, что это еще не конец. Что все эти люди, и эти детки, и эти все фашисты, они все предстанут перед Богом однозначно. И будет восстановлена справедливость, поздно или рано. Потому я пришел к выводу, что всякая ситуация, где еще не восторжествовала справедливость, это еще не конец. Это еще не конец. Второй вывод. Воззвание к Богу и просьба о восстановлении справедливости не являются грехом. Это то, к чему я пришел. Да, есть люди более благородные, у них больше как-то благодати и силы, и они не настаивают на этом. Они как-то отпускают это проще. Но другие люди настойчиво ожидают, как и души убиенных под жертвенником, они требуют мести за их кровь. Но я считаю, что это не является грехом перед Богом, когда человек ждет справедливости и молится о восстановлении справедливости. Третий вывод. Нежелание мстить за себя является признаком доверия, что Бог судья праведный и воздаст более точно, более справедливо, чем мы. Мы говорили даже за Давида, за Навала, за Авигею, что мы можем завестись, но доверие Богу как раз в том и заключается, что я за себя мстить не буду, не буду. Ты судья справедливый, ты это сделаешь более точно. И последний вывод. Просьба «не вмени греха им сего» является молитвой благодати и прощения своих обидчиков. Но эта молитва не гарантирует того, что Бог механически аннулирует вину людей, совершивших преступления. Это больше говорит о том, что я, как пострадавшая сторона, не требую их наказать. Я отдаю это тебе, я предаю это судье праведному, я не угрожаю. Вот. Но это не говорит о том, что Бог механически прощает этих людей. Бог никого механически не прощает. Несмотря на то, что Иисус умер за весь мир, механически в рай никто не попадет. Люди должны прийти к осознанию своих преступлений, своих грехов, прийти ко Христу с покаянием. И тогда, на основании этого, Бог их может миловать. Ну вот, друзья, приблизительно мои размышления о справедливости, о милости, обо всех этих сложных вопросах. Пишите в комментариях свои рассуждения, свой опыт, как вы молитесь, когда вы оказались в тяжелейших условиях, обстоятельствах. Сейчас таких историй, к сожалению, очень много. Пусть Господь сохранит ваше сердце от гнева, от мести, от злости, от демонов, которые терзают многих людей сейчас. Вот, и с Божьей помощью мы продолжим говорить на эти темы. Может, через несколько дней я запишу еще некоторые видео. Очень надеюсь, что эти размышления помогут вам сориентироваться относительно того, как учит Библия во всех этих сложных вопросах. Благослови и помилуй нас всех, Господь.